Здравствуйте, говорю и всем слушателям Аюрведа Радио. Начинается у нас прямой эфир. Я напомню, что сегодня 7 января, понедельник. По понедельникам у нас обычно появляется в прямом эфире Махов Алексей Вячеславович и рассказывает нам о разных-разных законах Вселенной. Этой нашей Вселенной уже много-много месяцев. Сегодня также не исключение, и я связываюсь также с Алексеем по скайпу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я очень рад вас всех слышать.
Да, мы, как обычно, также очень рады вас слышать, тем более, что это первый наш с вами эфир уже в наступившем 2013 году. Как у вас настроение вот эти первые дни Нового года?
Прекрасно. Терзает только тоска по эфирам на Аюрведа Радио. Мы не слышались с вами целый год.
Целый год.
Последний раз слышались в 2012 году, теперь уже 2013.
Да, уже в 2013. Да, действительно, наш предыдущий запланированный эфир, то есть предыдущий понедельник у нас выпал на 31 декабря. Ну, а вечером 31 декабря все в каких-то заботах или уже празднуют наступающий очень скорый Новый год. Поэтому у нас была такая праздничная программа на радио, и прямого эфира с вами не было, но сегодня он, тем не менее, состоится, и уже это произошло. Начался наш прямой эфир, а это значит, что каждый из наших слушателей может присылать свои вопросы к нам как по скайпу, так и на e-mail. Наш скайп – это Аюрведа Радио, наш логин такой в скайпе, пишется слитно. А вот почтовый ящик, я напомню для тех, кто, может быть, призабыл, у нас с Нового года сменился. А звучит его название так – ayur@vedaradio.ru. Вот именно на этот ящик вы можете присылать свои вопросы к этому прямому эфиру, если такие возникнут. Чуть больше часа мы обычно общаемся. И о чем сегодня поговорим, Алексей?
Сегодня мы с вами продолжим разбирать закон пожертвований. Это у нас уже, если я не ошибаюсь, будет третья беседа как раз по этому закону.
Да, все верно.
Сегодня... Да-да, пожалуйста, Олеся, говорите.
Я подтверждаю ваши слова, что действительно третий эфир, посвященный закону пожертвований сегодня у нас.
Вот, и сегодня мы с вами поговорим о том, о практической стороне применения закона пожертвований, как могут совершаться пожертвования и к каким результатам приводят те или иные пожертвования, которые совершаются в рамках определенных сил материальной природы. Итак, мы с вами, уважаемые радиослушатели, разбирали, что в нашей Вселенной действуют помимо времени три основные силы, которые называются на санскрите сатва, раджас, тамас, или гуна страсти, гуна благости и гуна невежества. И любое действие, как тонкое, так и грубое, как внешнее, так и внутреннее, мы совершаем обязательно под влиянием одной из этих трех сил. Под словом «мы» я полагаю, что это человек, который не занимается духовной практикой, а просто живет свою жизнь, как живут в своей жизни подавляющее большинство современных людей. И, соответственно, пожертвования человек может совершать также в благости, в страсти и в невежестве. И в зависимости от того, под влиянием какой силы совершается пожертвование, результат этого пожертвования может быть совершенно разным. В целом в Ведах говорит, что человек, который не знает того, как правильно совершать пожертвование, обречен на фиаско в этой деятельности. Потому что правильно совершаемое пожертвование предполагает одновременное совпадение как правильного внутреннего настроя человека, так и обстоятельств, при которых это пожертвование совершается. В противном случае это пожертвование цели не достигает. И первый вид пожертвований, который мы с вами разберем, это пожертвование в благости. Самое главное условие, при которых пожертвование совершается в гуне благости, это бескорыстие, бескорыстный настрой. Пожертвование в гуне благости всегда совершается только в одном настрое. Вот, Олеся, помните, мы как-то говорили об этом, может быть, вы помните, подскажите мне, пожалуйста, вот в каком настрое, в каком умонастроении должен человек находиться, чтобы совершить пожертвование в благости?
Бескорыстный настрой, вот не для себя, а как-то для окружающих, для Бога.
Это правильно. Да, а что помогает? Какое умонастроение помогает прийти к этому бескорыстному настрою? Есть одно очень хорошее состояние, которое... умонастроение, которое приводит человека к бескорыстию.
Ой, напомните, пожалуйста. Вот забыла.
Хорошо, я не буду
это
мучить.
Это же у нас в прошлом году было. Я вот все забыла, да, все, что было в прошлом году.
Хорошо, я не буду мучить вас каверзными
вопросами. Новый год с новой памятью. Вот так у меня получилось.
Хорошо. Это означает пожертвование, совершенное из чувства долга. То есть человек совершает пожертвование не потому, что у него есть выбор, и он как бы, знаете, так, Бог, царь и господин, я хочу или я не хочу. Зачастую мы обязаны жертвовать, у нас нет выбора. Помните, когда мы говорили о том, что обсуждали одну из заповедей, которую Господь Иисус Христос, кстати, сегодня его Рождество, с чем я всех вас, Олеся, и всех наших уважаемых радиослушателей поздравляю.
Да, я тоже от себя.
С днем явления великой личности на нашу землю.
Спасибо, я от себя и от имени всех слушателей Аюрведа Радио вас также с этим поздравляю.
Спасибо. Так вот, в Библии об этом Господь Иисус как сказал? «Просящими у тебя дай». Понимаете, и это повелительное наклонение, здесь нет выбора. Понимаете, поэтому пожертвование в благости, правильное умонастроение при совершении пожертвования в благости – это из чувства долга. А это означает, что для себя я ничего не хочу, я просто выполняю свой долг, я обязан это сделать. Понимаете, потому что в противном случае, если мы жертвуем что-то и тайно или явно хотим чего-то взамен, то такое пожертвование уже не будет бескорыстным. И для современных людей чувство долга – это наиболее просто достижимое, наиболее, как сказать, правильный настрой для достижения бескорыстия. Проще всего достичь бескорыстия, понимая, что это твой долг. Потому что ты за это ничего не получишь, потому что это просто твой долг, ты обязан это делать. Вот, таким образом, как видите, сразу же с первых же слов понятно, что совершать благостные пожертвования не так просто, и не все лежит на поверхности, как кажется с первого взгляда. А что же получает человек, который совершает пожертвования в благости? Человек, совершающий пожертвования в благости, не только получает назад то, в чем он нуждается, и причем он получает много больше того, что он отдает. Самое главное, что он получает? Он получает способность очищать свой разум. А это означает очищение своего существования, избавление от страданий, изменение своей судьбы. И изменение своей судьбы происходит следующим образом. Жизнь такого человека становится легче за счет того, что многие негативные моменты и какие-то повороты судьбы, которые по судьбе должны были прийти к нему, они к нему просто не приходят. Или если приходят, то приходят очень ослабленном виде, зачастую человек даже особо сильно не замечает этого. Поэтому очень важно знать, что единственный способ облегчить свою жизнь в этом мире – это совершать бескорыстные поступки, а это означает пожертвование. И другого способа облегчить свою судьбу не существует. Вот. И теперь мы сейчас с вами разберем определенные признаки, которые позволяют определить, что мы можем в этот момент совершить пожертвование. Это пожертвование будет пожертвованием в благости. Первый признак – пожертвования в благости всегда делаются достойному человеку. То есть прежде чем кому-то что-то пожертвовать, мы должны иметь мерило или критерий оценки, который позволяет нам определить, а достоин ли тот человек получить то, что мы хотим ему дать. Ну, классикой жанра является пример, когда на улице подходит человек с трясущимися руками и с запахом спиртового перегара изо рта и просит на похмел, иначе говорит «помру». Ну, или, например, сосед приходит такой, тоже не редкость у нас сейчас. К сожалению. Вот. И в этом отношении нужно определить, достоин ли человек того, что он просит. Он просит обычно денег. Но достоин ли такой человек денег? Нужно четко понимать, что человек, который находится в состоянии деградации, он не достоин этого пожертвования, хотя он его просит. Однако же, что делать в этом случае? Такому человеку нужно жертвовать только то, чего он достоин. Поэтому первое. Каждому человеку, который у нас что-то просит, мы всегда обязаны что-то дать. У нас нет выбора, давать или не давать, потому что в противном случае, если мы не даем, наше сердце огрубляется. Мы становимся людьми с каменными сердцами. Однако же мы должны давать зачастую не то, что у нас просят, а то, что человек достоин, то, в чем он реально нуждается. К сожалению, современные люди зачастую мало понимают, в чем они нуждаются на самом деле, и часто просят то, чего им не нужно. Именно поэтому мы должны четко понимать, то, что мы даем, поможет этому человеку прогрессировать, или же оно поможет ему деградировать. Это единственный критерий. того, чтобы определить достоинство того или иного человека. Предположим, к вам приходит человек с протянутой рукой, и он хочет от вас денег, чтобы выпить. Это означает, деньги такому человеку дать нельзя, он недостоин, они помогут ему деградировать. Но если, например, вы приходите в храм, и там стоит, предположим, ну, там, допустим, какая-то вот, как это называется, урна для пожертвований, если я не ошибаюсь. Но так или иначе, что стоит место, куда можно класть деньги на ремонт храма, или к вам подходит, допустим, священнослужитель и просит у вас помочь на ремонт, на строительство храма, на ремонт храма, и вы знаете, что этот священник ну, благочестивый человек, в этом случае нет никакого сомнения, что нужно ему жертвовать деньги, потому что эти деньги пойдут по назначению. На них будет отремонтирован храм. И мы, совершая пожертвования деньгами, в этом случае помогаем, укрепляем духовность в обществе. В этом случае это пожертвование будет пожертвованием в благости. Следующее, что нужно знать при совершении пожертвования, что пожертвование в благости совершается в надлежащем месте. Знаете, то есть понятно, что пожертвование в благости очень тяжело совершать в ночном клубе. Знаете, в питейном заведении, например, в ближайшей пивной, его тоже очень тяжело совершить, понимаете, потому что там даже еду сложно пожертвовать, вот, потому что там обычно нет той еды, которую можно пожертвовать безопасно, вот, поэтому нужно знать, что если вы собираетесь совершать благостное пожертвование, вы должны его давать в надлежащем месте, то есть то место, которое находится под преимущественным влиянием гуны благости. И согласно ведам, под преимущественным влиянием гуны благости находятся все храмы, все монастыри, все пустыни, святые места находятся под влиянием гуны благости. Под влиянием гуны благости находятся заведения, в которых людей приобщают к каким-то возвышенным ценностям, например, картинные галереи, где вывешиваются картины какие-то, которые рисуют, ну, картины, которые запечатлевают какие-то возвышенные моменты в жизни или картины дикой природы, такой вот прекрасные картины, которые в людей вселяют возвышенное настроение. В этом случае можно с какой-то долей уверенности жертвовать даже деньги в такие вот предприятия, однако же человек должен иметь возможность контролировать, как эти деньги будут расходоваться. Потому что мы с вами на прошлой беседе говорили о том, что ответственность за то, куда пойдет пожертвование, поровну ложится как на того, кто использует это пожертвование, так и на того, кто его дал. Понимаете, мы не можем сказать, отказаться от ответственности, потому что мы не распоряжаемся этим законом. Этот закон действует неумолимо и независимо от нашей воли. Поэтому отвечать за неправильно используемые средства в виде пожертвований будут отвечать как тот, кто их неправильно потратил, так и тот, кто их бездумно отдал. Следующее, что нужно сказать по этому поводу, это то, что пожертвования в благости делаются в подходящее время. Нужно знать, что пожертвование нужно давать в определенное время, которое благоприятно. Ну, например, есть такие периоды в нашей жизни, когда, например, происходит солнечное затмение. Если в это время мы даже пытаемся кого-то кормить, это крайне неблагоприятно, потому что в это время нельзя ничего есть. Понимаете, потому что в это время солнце закрывает не только луна, и не столько луна, она не опасна, сколько его закрывает Раху. Это негативная планета. И в результате человек, который вкушает в это время пищу, он получает множество, сеет в это время в свое сознание множество болезней.
А вот в связи с этим я еще хочу спросить. Вот завтра у нас планируется Экадыши, ну, вернее, не у нас, а вот таким образом происходит. Говорят, что в этот день хорошо бы поститься и тоже хорошо ничего не есть. А вот можно ли в Экадыши жертвовать?
Да, в Экадыши можно жертвовать пищу, но это должна быть чистая пища без зерна бобовых.
А кроме Потому пищи что... что-то жертвовать можно еще? Вообще в этот день?
Можно жертвовать. Угу. Ну почему нет?
Это можно, я уточняю, уточняю, чтобы всем было понятно.
Нет. Да, спасибо большое. Нет, Экадыши, он же не только знаменит тем, что в это время там Солнце и Луна находятся, и Раху находятся в определенной позиции. Это еще день, который посвящает, по крайней мере, в ведической традиции, этот день посвящает посту и постоянному воспоминанию о Господе. То есть в этот день очень благоприятно ночью не спать, а проводить ночь в храме, когда воспевать святые имена, например, слушать истории о Боге, так или иначе на него настраиваться. Поэтому кроме пожертвования пищи, которой в этот день нужно соблюдать определенные ограничений, как я уже сказал, без зернобобовых. Все остальные виды пожертвований можно делать, в этом нет никакого греха.
Спасибо, что пояснили.
Следующее. Каждый раз, когда мы совершаем то или иное пожертвование в целом, мы должны учитывать тот факт, что мы своим пожертвованием не должны приносить беспокойство окружающим людям. Знаете, даже если мы хотим кому-то сделать пожертвование, но в результате этого делаем это не вовремя, например, в полночь звоним, допустим, своим соседям и пытаемся их накормить пирожками, понимаете, но соседи не готовы в полночь есть, они в основном спать уже все легли, понимаете, то есть, в общем-то, намерения-то благие, но результат не очень хороший, потому что мы не учли тот факт, что люди не готовы принять это пожертвование. Таким образом, этот аспект, говорящий о том, что благостное пожертвование, оно делается в подходящее время, говорит о том, что мы должны думать не только о себе в этот момент, а еще должны думать о том, а в целом человек, которым мы хотим, или люди, которым мы хотим сделать это пожертвование, они готовы от нас его сейчас принять или не готовы? Понимаете, то есть мы должны учитывать этот факт. Следующее. Результаты. Точнее, давайте вкратце, может быть, несколько видов пожертвований в благости перечислим, чтобы у нас, у наших радиослушателей было понимание того, что это вообще такое. Ну, например, желать всем счастья. Это пожертвование в благости. То есть человек желает счастья своим соседям, своим там соседям по лестничной клетке, по дому, своим родственникам, всем. Это пожертвование в благости. Следующее – здороваться со всеми. Последнее, вот уже второе, уже сложнее, потому что нужно какому-то человеку вслух «здрасте» сказать. Зачастую это уже трудно, в современных городах особенно. Вот, это тоже пожертвование в благости, потому что мы желаем человеку здоровья, мы желаем ему всего самого хорошего. Вот. Например, третий вид пожертвования – это кормить людей чистой пищей. Если еще она освящена в рамках той традиции, которой человек следует, это еще лучше. Дальше – жертвовать свои помыслы. Это тоже пожертвование в благости. Когда человек благостно настраивается, думает о ком-то с любовью и нежностью, это пожертвование в благости. Вот. Следующее – результат пожертвований в благости. Какие результаты приводят пожертвования в благости? Пожертвование в благости, как уже я говорил, оно приводит к тому, что человек становится разумнее. И проявляется это в том, что когда человек начинает жертвовать в благости, он постепенно получает способность избавляться от животных инстинктов, по которым живет сейчас подавляющее большинство людей. Как у нас проявляются животные инстинкты? Фактически они проявляются у нас постоянно. Животные инстинкты заставляют нас действовать шаблонами. И этим сейчас очень, очень здорово все пользуются. Ну, например, если у человека болит голова, он что делает? Он пьет таблетку от головы. Голова отваливается и не болит. Классно. Голова не болит, потому что болеть просто нечему. У человека, или, например, у человека болит желудок, он что пьет? Он пьет таблетку от желудка. То есть он, когда болит желудок, человек что делает? Лечит желудок. Когда болит голова, он что делает? Лечит голову. Когда на него ругаются, у человека какая реакция? Всего две. Либо обидеться, либо ругаться в ответ. Понимаете, а это одно и то же. Просто первое – это гнев по-женски, а второе – гнев по-мужски. Вы замечаете, что альтернативы, в общем-то, и нет. То, что я сейчас сказал, это является для нас настолько само собой разумеющимся, что даже возникает такое легкое ощущение абсурдности того, что я сейчас сказал. Но ведь проблема заключается в том, дорогие друзья, что сколько бы вы таблетки от головы не пили, вы никогда эту голову не вылечите. Сколько бы вы таблеток от желудка не пили, если у вас хронический гастрит, вы не вылечите желудок. И сколько бы на вас не ругались, у вас сколько бы вы не обижались на того человека, который на вас ругается, или наоборот, не ругались с ним в ответ, он не перестанет ругаться. Понимаете, мы всю жизнь на стандартные раздражения действуем стандартным образом, и мы не достигаем результата по той простой причине, что мы не понимаем, как нужно действовать правильно. И вот это то, что мы делаем в ответ на стандартные раздражители, это и называется животный инстинкт. Например, обычно вот между врачом и пациентом, между аюрведическим врачом и пациентом происходят диалоги, вот они через один. Пациент приходит и говорит: доктор, у меня болит печень. Доктор говорит: ну хорошо, вам нужно сделать следующее. Вам нужно перестать есть на ночь, нужно перестать есть жирную пищу, жареную, нужно перестать есть мясо, рыбу и яйца, черный перец. И, то есть нужно соблюдать режим питания, режим дня, и печень вылечится. Вы знаете, какой ответ у пациента? Чаще всего, 99% случаев: но у меня же печень больная, при чем тут режим дня?
Вылечите мне печень.
Да, и причем, так как печень болит у людей, которые не сдержаны, в основном у них нет сдержанности в характере, он начинает заводиться. И ему врач говорит: ну вот видите, вот я вам сказал то, что нужно делать нам с вами вместе, а вы начинаете уже гневаться. Вот видите, вот это ваше качество, гневливость. Пока вы ее, от нее не избавитесь, из своего характера не уберете гневливость, вашу печень невозможно вылечить. И пациент отвечает: слушай, у него же такие идеи, я вообще куда попал, ты врач или не врач? Мне, ты знаешь, мне печень надо вылечить, при чем тут гневливость? И вот эта вот неспособность понять означает, что у человека нет разума. Он живет полностью 100% на своих животных инстинктах. Печень заболела, надо печень лечить. Понимаете, все, у него нет другого варианта жизни. И вот пожертвование, когда человек начинает совершать пожертвование в благости, у него эта сила разумности постепенно начинает нарастать. И он становится способным понять тот факт, что, например, для того, чтобы вылечить печень, нужно не бегать искать лекарства, там, таблетки, травы или прочее. Это все хорошо. Это можно использовать как вспомогательное средство. Но самое главное, нужно поменять свое мировоззрение. Нужно поработать над своим характером. Только тогда будет успех. Понимаете? Например, жена у жены, когда муж пьет, у нее первая реакция какая? Нужно отучить и мужа от алкоголя. И жена начинает что делать? Она начинает третировать своего мужа. Она его пилит. Зачем ты, дрянь такая, опять напился? Она не понимает того факта, что муж пьет не из-за того, что он такой плохой, а муж пьет из-за того, что на него навалилась его судьба. И имел бы он силы в себе справиться с этой судьбой, он бы с ней, конечно же, справился. А у него этих сил просто нет. Потому что его никто не научил, как в этом мире правильно жить. И он, с одной стороны, придавлен своей судьбой, а с другой стороны, его жена, как циркулярная пила, пилит: зачем ты пьешь? Понимаете? Но у жены идея совершенно другая. Она думает: вот сейчас еще чуть-чуть, еще немножко контроля, немножко попилю, немножко ему там на совесть подавлю, там поставлю перед ним детей, начну перед детьми его стыдить, там то все. И он одумается: ну результат-то какой? Он от этого еще больше пить начинает, потому что это замкнутый круг. И в конечном счете жена думает: все, я больше не могу. В этом мире нет никакого счастья, это сплошная безысходность. Но вся проблема заключается в том, что и жена, и муж на самом деле находятся на абсолютно одной и той же платформе. Что тот действует на животных инстинктах, что другая. Одинаковое, просто у мужа пришло время уже деградировать, а у жены это все впереди. Почему муж пьет у жены? Потому что он несчастен. Потому что он не знает, как быть счастливым в этом мире. Понимаете? И дальше, что нужно делать в таких ситуациях? В таких тяжелых, безысходных ситуациях? Веды отвечают: не нужно никого третировать. В это время нужно начать совершать пожертвования. Пожертвования. И не обязательно нужно снимать все деньги со счета и бежать в храм. Не надо относить все. Не об этом речь. Самый лучший вид и самый важный вид пожертвования – это молитва в этом случае. Молитва, пожелание счастья тому самому человеку, который портит жизнь. И когда человек начинает вот этим видом пожертвования заниматься, это тайная внутренняя деятельность, о ней не надо никому говорить. И он сам не замечает со временем, как судьба его начинает меняться. Только потом вдруг почему-то муж раз и бросил пить. Вот он сам бросил, непонятно почему. И кажется нам, что все это случайность, но на самом деле случайности в нашем мире не бывает. Человек просто знает, что в нашем мире есть силы, которые при правильном использовании могут вытащить человека, и самого человека, и его родственников, друзей, знакомых из любой ямы, из любого уровня деградации. Но при неправильном использовании те же самые силы вгонят любого человека на тот же самый уровень деградации. Потому что мы не знаем, какими силами мы оперируем. Понимаете, человек, который правильно использует вот эту силу пожертвования, закон пожертвования, он становится в состоянии сжигать свою собственную судьбу. А это означает, что та тяжелая ситуация, в которой он находится в данный момент времени, будет постепенно становиться все легче, легче, легче. Это не сразу произойдет, нужно время. Но то, что это произойдет, это неминуемо. Если человек действует правильно, в соответствии со знанием, он начинает совершать правильно пожертвования. Вопрос только времени, когда его судьба изменится к лучшему. И нам кажется это мистикой, понимаете, такими тайными мистическими процессами. Вот. На самом деле это так и есть, это мистические тайные процессы. Но для нас мистикой чаще всего является то, что приходит там, допустим, кто-то и говорит: ты знаешь, там есть такой вот удивительный человек, мы сейчас к нему придем, он там нам скажет тарам-парам, трах-пик-дох там и все, и судьба вся изменится, все, рак уйдет, там муж перестанет пить там и все остальное. И вы знаете, самое удивительное заключается в том, что так как все люди очень сильно верят, а вера, как мы, и сильное желание, сильная устремленность к чему-то, мы будем позже это разбирать, оно достигает тоже результата. В какой-то момент раз, и муж, который ушел, вернулся. Раз, и рака нет. Раз, и муж перестал пить. Только, правда, потом рак опять раз, и в другом месте возник. Муж пришел, какое-то время побыл, потом раз, и ушел. А муж, который не пил, вдруг опять раз, и опять начал пить. Причем догонять то, что не допил за это время. Почему так происходит? Потому что, хоть у нас желание-то и было, какая-то вера в этого человека была, она позволила нам сконцентрировать энергию желания, и в результате Вселенная ответила нам, и мы получили то, что мы хотели. Но у нас нет одной вещи, которая позволяет удерживаться нам в этом состоянии, у нас нет благочестия. У нас в этом случае нет благочестия, чтобы удержать жену или мужа. Понимаете, у нас нет благочестия, чтобы отучить мужа пить. У нас нет благочестия, чтобы излечиться от болезни. Потому что с помощью силы желания притянуть кого-то можно. Или, допустим, временно изменить свое состояние можно, это факт. Но в конечном счете, если благочестия на это нет, то от чего мы убежали, к тому же мы и придем. Потому что, чтобы удерживаться в определенном состоянии здоровья, в определенном состоянии достатка, в определенном семейной жизни, допустим, в определенные, допустим, хорошие семейные отношения, чтобы иметь, на все это нужно благочестие. И правильно совершаемое пожертвование, оно как раз и позволяет человеку постоянно поддерживать тот уровень благочестия, который позволит ему не только достичь там здоровья, счастья, процветания, но и оставаться на этом уровне.
А я вот в этот момент позволю себе вас прервать и напомнить еще раз, что наш прямой эфир продолжается, и тем он и прямой эфир, что в нем можно задавать свои вопросы. Наш скайп работает, в нем логин Аюрведа Радио пишется слитно, а также принимаются ваши вопросы на почтовый ящик, новый почтовый ящик, ayur@vedaradio.ru. Итак, пишите нам на ayur@vedaradio.ru, либо же звоните, а это преимущественно, звоните, пожалуйста, нам по скайпу. Наш скайп не изменился, Аюрведа Радио – это наш логин. Вот я напоминаю о том, что обычно у нас в прямых эфирах в самом конце приходит очень много-много-много вопросов, а также сыпятся звонки, и вот тогда мы уже не успеваем. Поэтому, чтобы мы успели разобрать все ваши вопросы, пожалуйста, прямо сейчас их присылайте. Это Алексей Махов рассказывает нам о законе пожертвований. Спасибо, Алексей, простите, что перебила. Вот нужно было сделать эту паузу, так как половина практически эфира у нас уже прошла, и нужно еще раз напомнить.
Да, вы совершенно правы, Алисия, вы все делаете правильно. Вы меня останавливаете, пожалуйста, когда нужно, потому что моя болтливость, к сожалению, пределов не имеет.
Нет, ну нам это только в радость. Мы узнаем очень много от вас, и главное, самое полезное, что это действительно применимо в жизни. Спасибо вам. Все, пока не перебиваю вас, не прерываю, слушаем внимательно вас дальше.
Хорошо. Итак, подводя итог пожертвованию в благости, следует сказать, что пожертвование в благости всегда совершается в соответствии с каким-то знанием, в нужное время, в нужном месте, достойному человеку и из чувства долга, без желания получить что-либо взамен. То есть это вот основные критерии того, ну, основные критерии благостного пожертвования. Теперь разберем пожертвования в страсти. Первое, что хочется сказать сразу, в Ведах говорится, первое прямо о пожертвовании в страсти. Пожертвование в страсти не приводит к изменению судьбы. И в связи с этим хочется сразу привести такой пример пожертвования в страсти, который очень сильно распространен, и показать всю тщетность надежд этих людей. Предположим, же детская площадка 2 на 2 стоит. Ну, там детская площадка, там разные горки, все качели, карусели, и огромнейший плакат. Эту детскую площадку сделал там депутат такой-то там партии, такой-то, тра-ля-ля-ля, тарам-пам-пам. Вроде все классно. Однако же проблема заключается в том, что этот депутат, он, к сожалению, не знает закон пожертвований. Потому что, когда мы пишем о том, что эту площадку сделал я, это означает, что мы уже не бескорыстны. Мы уже хотим какого-то результата. И чаще всего этот результат для того же самого депутата сводится к чему? Чтобы остаться депутатом. То есть, чтобы изменить свою судьбу. Но пожертвование в страсти, так как оно корыстное, это уже пожертвование в страсти. Оно к изменению судьбы не приводит. Более того, я считаю, что это не особенно, ну, так сказать, и очень хорошо писать, что это именно я такой замечательный, потому что, по большому счету, благоустройство, допустим, придворовых территорий – это вообще-то обязанность депутата, и нет смысла особо хвалиться-то этим, на мой взгляд. Но не буду утомлять наших радиослушателей своим пониманием вещей, возможно, это как-то и по-другому, но так или иначе, пожертвование в страсти ничего не делает с человеческой судьбой. И зачастую люди, совершая пожертвование в страсти, очень сильно надеяться, что их судьба от этого изменится. Однако же их судьба не меняется, они просто получают то, чего становятся достойными. И что же они достойны? Я пример приведу. Например, бизнесмен, какая-то фирма кормит множество нищих. И человек, изучив закон пожертвований, начинает кормить нищих много там, сям, тут кормит. Однако жизнь не меняется его. И он, допустим, у него возникает вопрос, почему жизнь не меняется, почему фирма не процветает. А это из-за того происходит, что мотив-то какой был? Умонастроение пожертвования было какое? Чтобы было процветание у фирмы. То есть человек готов сделать что-то для других, но конечный настрой какой? Чтобы потом, возможно, через год, там, мне все равно что-то вернулось. Знаете, в этом случае что происходит? Происходит только то, что человек сколько отдал, столько он назад и получил. Понимаете, пожертвование страсти, оно работает только на справедливости. То есть отдал, допустим, 10 тысяч рублей на пожертвование, 10 тысяч рублей назад ты получишь, все, больше ничего в твоей жизни не произойдет. Потому что если ты скуп настолько, что ты не можешь отдать, не желая ничего взамен, знаете, то есть, если человек скупец, он не может отдать, то он, в конечном счете, и не отдает. Понимаете? То есть, он просто то, что отдал, то и получил. То есть, остался при своих. Понимаете, окружающий мир, вселенная, она не примет такого пожертвования, потому что человек его, в общем-то, и не хочет. Более того, чаще всего человек хочет за это что-то получить, какую-то мзду, и желательно больше, чем отдал. Вот. Но результат всегда один и тот же. Сколько отдал, столько и получил. Потому что если ты не умеешь отдавать, то и никогда не получишь. Потому что не за что получать, потому что ты ничего не отдавал никому. Следующее. Бывает такое стечение обстоятельств, что люди с помощью таких пожертвований сначала начинают получать какую-то прибыль. Но эта прибыль, она не зависит от их пожертвований. Эта прибыль зависит только от того, сколько благочестия у них по судьбе вообще есть. И когда это благочестие тратится на их прибыль, в этот момент их прибыль заканчивается. Очень часто можно видеть, что люди занимаются пожертвованием, то есть все при этом постоянно себя рекламируют, как фирму, которая там пожертвования там направо-налево раздает. Они сначала получают какие-то дивиденды с этого, вот их бизнес, допустим, растет, потом все приходит в упадок. Почему? Потому что они таким образом просто съедают свое благочестие. К ним потом возвращается все, что они пожертвовали. На этом все, на этом их, на этом их радость и счастье заканчивается. Но что с самого начала не было самого главного, не было бескорыстного настроя. Вот дальше. Следующее. Пожертвование в страсти совершается с неохотой. Ну вот идем мы, допустим, идем по улице, тут впереди там кто-то вот так вот протягивает руку, ну дайте, пожалуйста, на хлеб дайте. Ну вот, опять эти попрошайки, вот они такие-сяки сидят, как мне на них уже, как они мне надоели. Но на самом деле я очень такой вот возвышенный, да, я пойду куплю им там булочку хлеба. Потому что я знаю, что нужно пожертвования делать в благости. Я не буду им деньги давать, вдруг они их пропьют. Я вот возвышенный такой, пойду куплю им булочку хлеба. Вот это пожертвование страсти. То есть человеку неохота, но он понимает. То есть как-то надо, но нет, не хочется ему. Это означает пожертвование страсти. Нет желания, нет понимания того, что просящему у тебя дай. И это приказ. Понимаете, это мы должны. Никогда не бывает ничего случайного в этом мире. Если кто-то к нам руку тянет, этой личности мы должны. Мы его должники. И у нас нет выбора, давать или не давать. У нас есть только один выбор – что дать. Понимаете, если есть деньги, значит, нужно дать еду. Если нет денег, значит, просто помолиться за этого человека, пожелать ему счастья. И так можно сразу внутри так, но это мы без проблем. Ну попробуйте. Попробуйте желать счастья каждому, кто у вас чего-то просит. Вы почувствуете, что это очень тяжело. Это не менее тяжело, не так, настолько же тяжело, как отдавать деньги. А может быть, даже еще тяжелее, потому как нет никакой видимой причины для этого. Вот, таким образом, подытоживая, следует сказать, что пожертвование в страсти совершается всегда с желанием наслаждаться плодами своего пожертвования. Вот. Пожертвование совершается с неохотой. Вот. И это пожертвование никогда не приводит к увеличению разумности человека. А результатом этого пожертвования является то, что человек получает в этой жизни ровно столько, сколько он отдал. И следующий вид пожертвования мы разберем – это пожертвование в невежестве. Пожертвования в невежестве совершаются в основном в неподходящее время и в нечистом месте. Ну, например, вы идете на поезд куда-то и пришли на вокзал. Вокзал – это место в невежестве. Потому что, посмотрите, за исключением тех людей, которые туда приходят просто, чтобы приехать или уехать. Кто там на вокзале в основном околачивается? Ну, понятно, что невозвышенные святые, так ведь? Вот. Но возвышенные святые тоже бывают, приходят на вокзал. Вот. Но они там надолго не задерживаются. Но в основном, как определить гуну, под которой находится то или иное место? Посмотрите на людей, которые любят там долго находиться, которые живут там, и вы сразу все увидите. Это очень просто. Вот. Вокзал, согласно ведическому знанию, является невежественным местом, поэтому совершать там какие-либо виды пожертвований, кроме безопасных видов пожертвований, не представляется возможным, потому что это неподходящее, нечистое место. Неподходящее время означает, что, допустим, совершается вечером, когда гуна невежества усиливается. Лучше всего пожертвование совершать в первой половине дня, когда утром еще есть влияние силы благости, а в первой половине дня благость смешана со страстью. Дальше. Пожертвование в невежестве отдается недостойным людям. И что это такое? Это означает дать алкоголику на бутылку из сострадания, а то ж помрет. Знаете, дальше, как второй вариант, например, какой? Дать наркоману на продолжение наркомании, на то, чтобы он купил себе еще наркотиков. Понимаете? Ну что, часто же они говорят, я там наркотики прошу, но их же понятно, видно человека, что он собой представляет. Эти пожертвования всегда даются в двух состояниях сознания. И оба они неправильные. Первое состояние сознания – это гнев, а второе состояние сознания называется слабость сердца. И слабость сердца, она звучит так: «Ну, на только отстань». И в этот момент человек думает: вот я какой замечательный, я такой вот, благостный, я тут отдал, чтобы человек не помер. Но на самом деле, если посмотреть, к чему приводят пожертвования в невежестве, то они приводят только к страданиям, причем с двух сторон. Если мы кому-то, допустим, даем на бутылку, или даем там на сигареты, или еще на что-то, мы, естественно, помогаем такому человеку деградировать. В этом нет никакого сомнения. Однако же, что происходит потом? Этот человек, если особенно он живет рядом с нами, он неизбежно придет еще раз. Это неизбежно, потому что этот человек находится под влиянием силы невежества. А сила невежества действует по определенным, вполне определенным законам. И эта сила заставит его прийти к нам еще раз. И мы вынуждены будем либо грубо ему ответить и отказать ему в пожертвовании, либо дать ему еще раз. А когда он придет в третий раз, я думаю, уже вряд ли кто-то сможет дать три раза подряд. Но как только первый раз мы откажем ему, что произойдет в этом случае? Он начнет ругаться очень сильно на нас, понимаете? То есть так или иначе мы получим страдания. Понимаете? Потому что пожертвование, если пожертвование в благости делает человека счастливыми, пожертвование в страсти ничего не меняет в жизни человека, пожертвование в невежестве всегда приводит человека к страданиям. Это неизбежно, потому что если мы своим пожертвованием в невежестве помогаем деградировать другим людям, неизбежно найдутся те, кто поможет деградировать нам, либо сразу, либо через какое-то время. Понимаете, ведь мы не понимаем всех последствий, и это самое страшное. Мы думаем, что мы смотрим на человека, который находится уже на самом дне, на самом яме своей деградации, он уже алкоголик, пьет беспробудно, и мы думаем, фу, фу, мы думаем, что с нами этого не случится. В Ведах говорится, тот человек, который считает, что он никогда не будет деградировать, просто первейший глупец. Понимаете? Потому что мы не знаем, что с нами произойдет завтра, какая муха нас укусит на следующее утро, никто не знает. Понимаете? Его просто уже укусило, понимаете? А у нас все впереди. И вот в тот момент, когда у нас наступит вот эта кризисная ситуация в жизни, и у нас будет выбор, сопьемся мы или не сопьемся, если мы совершали пожертвование в невежестве, обязательно найдется какой-то добрый дядя, который нам нальет. Мать скажет, пей, дорогой, пей. Тебе же плохо сейчас, выпьешь, будет хорошо. Понимаете, вот это вот, и вот этим опасны пожертвования в невежество, потому что они человека толкают, потом уже ставят в такую ситуацию, из которой он самостоятельно выбраться не может. Именно поэтому очень важно каждому из нас с вами четко понимать, как действует закон пожертвования, и совершать в своей жизни, стараться совершать только пожертвования в благости. Потому что человек, который совершает пожертвование в благости, он со временем нейтрализует все страдания, которые в его судьбе он сам же и принес своими пожертвованиями, в том числе и в невежестве. И последнее, что сегодня хотелось бы разобрать, маленькую тему, она очень важная, это безопасные пожертвования. То есть что делать, какие пожертвования можно совершать с той или иной степенью безопасности. Итак, первое, что нужно знать, еще раз повторю, это очень важно. Мы не можем отказать, когда нас о чем-то просят. Но всегда мы должны давать человеку не то, что он просит, а то, чего он достоин. И веды говорят, что в наше время, так как мы живем в Кали-югу, когда люди находятся в основном в состоянии той или иной степени деградации сознания, самый простой вид пожертвования и безопасный – это пожертвование пищи. Чистой пищи. Пищи, которая не содержит мяса, рыб, птиц. И лучше, если эта пища каким-либо образом будет освящена. Это первое. Второе, что можно безопасно жертвовать. Безопасно жертвовать можно поношенную одежду. Именно поношенную одежду. Потому что если вы кому-то пожертвуете новое пальто, понимаете, человеку, который уже катится вниз по наклонной плоскости, естественно, он не будет его носить. Он его продаст и пропьет. Поэтому нужно отдавать ту одежду, которую уже невозможно продать. Вот. Также можно жертвовать воду. Все. Вода, еда и одежда. Это три вида пожертвований, которые являются пожертвованиями в благости, если они делаются в правильном умонастроении. Вот, и которые не приводят к каким-либо отрицательным результатам. Вот имеется в виду, еще раз повторю, чистая еда. То есть еда, в которой... Ну, вегетарианская еда. Вот, это все, что я хотел сказать сегодня по поводу закона пожертвований. Если у нас есть какие-то вопросы, то можно начать на них отвечать.
Да, у нас есть вопросы в виде звонка. Алла захотела дозвониться и задать свой вопрос, и сейчас я подключаю ее к нашей скайп-конференции, чтобы мы услышали ее голос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, вы уже в прямом эфире, можете задавать свой вопрос.
Да, сейчас попробую выключить радио.
Да, радио действительно должно быть выключено, когда мы общаемся по скайпу, чтобы нам не мешали посторонние звуки.
Так вроде бы выключила.
Да, вы нас хорошо слышите, Алла?
Да, хорошо.
Отлично, вы у вас меня? Тоже. Мы вас тоже слышим, вы уже в прямом эфире и можете задавать свой вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алла.
Я хотела задать вопрос о пожертвовании, наверное, в страсти. Вот как быть в таком случае? Я прихожу, например, в храм, и ну там всегда сидят люди, которые просят подаяние. Я вижу всегда там одних и тех же людей. Их лица мне не нравятся. И я не хочу им подавать. Вот каждый раз думаю, как быть? Быть в этом случае. То есть я должна, не задумываясь, жертвовать. Вот как вы сейчас сказали, что если этот человек пришел как бы к нам, ко мне, значит, я должна с ним поделиться. Мне как бы не жалко денег. Мне жалко, мне не хочется именно этим людям.
И как бы, я понял вас.
Обобщить, вот бывают еще похожие случаи.
Хорошо, Алла, спасибо большое. Спасибо вам за вопрос. Этот вопрос очень, очень важен для многих. Вы сказали вот очень такое слово, не задумываясь. Жертвовать. Если у меня кто-то просит, я должна жертвовать, не задумываясь. Никогда, ни в коем случае так не делайте. Наоборот, вы как раз должны очень сильно задуматься о том, а достоин ли тот человек, который у вас просит, ну, в данном случае денег, достоин ли он именно денег. И в вашей ситуации самый лучший вариант будет следующий. Каждый раз, когда вы собираетесь в храм, перед этим просто, ну, зайдите в магазин, купите каких-то, допустим, там, конфеток, печенек там, или еще что-то. Вот, осветите их в той традиции, в которой вы находитесь, предложите их Богу так или иначе, или прочтите молитву над ними какую-то, но вы лучше меня это знаете. А потом, когда вы идете в храм, всем людям, которые у вас что-то просят, дайте немножко конфеток, немножко печенья. Этого достаточно, поверьте. Вы увидите, те люди, которые хотят от вас денег, они не примут от вас это. Понимаете, они скажут, нет, нам это не надо, все, вы им ничего не должны. Понимаете? Потому что если вы что-то даете человеку, но при этом он от вас это не принимает, это означает, что вы ему ничего не должны. В этом случае ваше сердце не огрубится. Это значит, тот человек, который тянет к вам руку, он просто бизнесмен. Просто у него бизнес такой интересный. Вот, однако же давать нужно всегда. И еще, Алла, я хотел еще прокомментировать немножко. Не всегда бывает возможность зайти в магазин. Ну, предположим, вот в Рождество всеночное было, да? И, допустим, нет возможности. Из храма только вышли, а уже люди стоят, что-то просят. Вы просто за каждого из них помолитесь. Понимаете, просто не надо вслух, не перед ними это нужно делать. Просто вы видите им, просто мысли Господа попросите о том, чтобы Он помог их в их тяжелой жизни. Это тоже ведь пожертвование. Вот и все. Так что ваша ситуация, она разрешается достаточно просто. Спасибо вам за вопрос.
Спасибо вам, Алла, что поучаствовали в нашем эфире. Мы продолжаем, наш эфир продолжается, и уже несколько вопросов пришло, я вижу, я этому также рада и спешу зачитать. Первый вопрос касается как пожертвований, так и завтрашних Экадыши, и не только завтрашних. Руслан пишет, читая описание про Экадыши, там рассказывается, что только соблюдая пост в этот день, можно сразу после смерти отправиться в духовный мир. Или этот пост намного эффективнее кормления тысячи нищих в течение 60 лет и так далее и тому подобное. Как это понимать? Как метафоры?
Нет, никакой метафоры в этом случае нет. Но дело в том, что этот пост действительно Экадыши становится крайне эффективным для тех людей, которые достигли определенной чистоты сознания. Понимаете, мы очень часто упускаем, там есть такие вот, допустим, прилагательные, как «бескорыстно», или тот, кто внимательно прочувствует, послушает эту историю, или тот, кто примет всем сердцем. Понимаете, для нас это настолько пустые понятия, что мы из текста их обычно просто вот выбрасываем, не задумываясь. Но на самом деле это ключевые слова. Понимаете, если мы не способны сопережить тому, очень глубоко принять в свое сердце то, что мы услышали, то тогда и эффективность не будет такой высокой. Однако же в Ведах сказано, что даже человек, который не может глубоко в сердце принять пост на Экадыши и оценить и глубоко осознать его воздействие на сознание, он получает благо все равно неизмеримо выше, чем пост в любое другое время, в любой другой день. Знаете, я это реально ощутил просто на своей собственной жизни, и я вам говорю, это точно, это правда. Это не зависит от от того, насколько человек подготовлен. Знаете, и кадыши всегда очень благоприятен. Другое дело, что чем более чистым сознанием обладает человек, тем больше результатов этого соблюдения поста на икадыши он получает. Но это вовсе не говорит о том, что если человек не обладает необходимой чистотой сознания, он не получит ничего. Вовсе нет. Наоборот, человек, который начинает соблюдать икадыши, он получает способность очень быстро очищать свое сознание. Очень быстро. Это я вам точно говорю, потому что проверил на своей жизни.
А вот очень интересно, что же в вашей жизни такое случилось? Очень бы интересно было бы послушать, как это вы ощутили на себе, если можно, конечно.
Ну, это сокровенные вещи,
хорошо.
Я не готов сейчас говорить.
Хорошо, я согласна, но все-таки рискнула спросить, попытка не пытка. Хорошо, спасибо вам, главное, за это пояснение. У каждого своя история, я уверена, будет связана с этим. Попробуйте вот так делать, как рекомендует Алексей. А я же пробую дальше зачитывать вопросы. Смотрим. Вот следующий вопрос. Для людей, которые в невежестве, счастье – это невежественное желание. Значит, если желать им счастья, не значит ли это, что мы желаем им исполнения их желаний, соответственно, невежественных?
Спасибо. Очень каверзный вопрос. Спасибо. Очень хороший вопрос.
Да, логика такая, интересная.
Я рад всегда таким вот. Да, логика в этом абсолютно есть, конечно. Но дело в том, что когда мы желаем счастья людям, которые находятся под влиянием силы невежества, не то чтобы мы опускались на уровень невежества, понимаете, а наоборот, мы начинаем тянуть этих людей с уровня невежества на уровень благости. Поэтому не то чтобы их невежественные желания счастья начинают сбываться, а как раз происходит наоборот. Эти люди теряют вкус к невежественному счастью и обретают вкус к благостному. Знаете, добро всегда сильнее зла. И человек, который начинает доброту и силу, вот эту нежность, силу своего сердца, тепло своего сердца в благости дарить другому человеку, который находится в невежестве, он никогда не опустится до невежества. Наоборот, тот человек, которому дарится теплота сердца, он теряет вкус над него, он теряет вкус к невежественному. На него влияние силы невежества ослабевает и увеличивается влияние силы благости. Так что все происходит с точностью да наоборот. У невежественных людей в этом случае теряется вкус к их невежественному, бредливому счастью. И обретают они вкус к благостному счастью. Поэтому, пожалуйста, если вы так делаете, продолжайте. Вы увидите результаты сами. Вопрос только времени, когда это произойдет.
А в это время другой вопрос от Дмитрия из Харькова пришел. Подскажите, пожалуйста, Алексей, если мужчина жертвует некоторую сумму, но не говорит об этом жене, поскольку не уверен, что это будет правильно воспринято, есть ли в этом грех, когда семья вполне обеспечена и от этого не страдает?
Хорошо, спасибо, тонкий вопрос. В Ведах говорится, что семейный человек, в семье, вообще говоря, жертвовать должна жена, а не муж. И так как женщины в целом более жадны, чем мужчины, я не хочу сейчас унижать женщин, у мужчин свои проблемы. У них, например, более мужчина имеет, например, более лживую природу, чем женщина. То поэтому для того, чтобы ограничить свою жадность, в Ведах должна жертвовать жена. И правильное поведение в этом случае заключается в том, что мужчина предлагает жене жертвовать какую-то часть. Ту сумму, которую она может жертвовать самостоятельно, которая позволяет ей ее жадность. Понимаете, допустим, 1000 рублей. Ну, хорошо, но зато она должна делать это постоянно. Она должна делать это каждый месяц, например. Она делает это, жертвует. Через какое-то время ее жадность начнет уменьшаться. Понимаете, в это время муж может предложить ей увеличить эту сумму. Вот, и со временем жадность жены уменьшится настолько, что она будет способна жертвовать ту сумму, которую хочет жертвовать ее муж. Понимаете, другое тут, понимаете, это я вам рассказал, ну, success story. То есть то, что действительно достижимо. Но тут есть множество нюансов, которые нужно уже учитывать, исходя из конкретной семьи, конкретных двух людей. И здесь дать вам такую консультацию у меня не представляется возможным. Поэтому правильное поведение, еще раз повторю, заключается в том, что человек начинает просить жену, муж просит жену, чтобы она жертвовала ежемесячно какую-то небольшую сумму денег, допустим, на развитие духовности, там, в храм или еще куда-то. И со временем жадность жены начинает снижаться, потому что она отдает. Вот, и эта сумма может быть увеличена до тех размеров, которые хочет пожертвовать муж. Но что в целом мужчины меньше привязаны к деньгам, чем женщины. Но что мужчинам меньше нужно в этой жизни, чем женщинам. Понимаете, это нужно учитывать. Это просто особенность психики мужчины и женщины. Их нужно учитывать в своей жизни. Такой ответ.
И вот в связи с вашим пояснением у Дмитрия из Латвии появился вопрос уточнения. А если жена всегда спрашивает у мужа, сколько жертвовать, и жертвует, сколько сказано?
Это очень благоприятно. Это очень благоприятно. Это говорит о том, что такому мужу очень повезло с женой. В этом случае он должен ей сказать, что так как, моя дорогая, в нашей семье с финансами распоряжаешься ты, то я считаю, что в этом отношении последнее слово, допустим, будет за тобой. Но если вдруг ты что-то не учитываешь, допустим, какие-то вещи в нашей жизни, ну, имеется в виду с финансовой точки зрения, то, может быть, вот нам нужно запланировать там еще вот такие-то расходы в семье. Понимаете, то есть здесь уже общение идет совершенно на другом уровне. Здесь уже жена, так как это ее обязанность, она выступает активную роль. И если она спрашивает у мужа о том, сколько жертвовать, единственное, что может сделать муж, он может ей просто сказать, что, возможно, вот здесь вот что-то не учтено. Если жена ответит, что я учла уже эти расходы в нашем бюджете, то муж может только благословлять такую жену на пожертвование. Это очень хорошо, это очень благоприятно.
Я надеюсь,
спасибо
что...
вам большое за
да, вопрос. Надеюсь, что у нашего слушателя Дмитрия, который прислал этот вопрос с женой, именно такие отношения в этом плане. И не могу не заметить, что в предыдущем сообщении Дмитрий написал, что я, можно сказать, благодаря этому радио нашел свою жену. Вот я очень рада этому.
Ну, тогда в этом нет никаких сомнений.
На Юрида Радио встречаются только самые хорошие люди, которые стараются максимально правильно вести себя в этой жизни. Спасибо вам за пояснение, Алексей. Следующий вопрос у нас от Елены пришел. Я ходила в магазин около дома, где жила 2 года. Там всегда была одна пожилая женщина, которая просила подаяние. В первое время я давала деньги, маленькие суммы, но потом стала задумываться, а правду ли она говорит о том, почему просит денег. Зародились сомнения, и я давала подаяние через раз, но уже с сомнениями. И вопрос, как правильнее поступить в этом случае? Еду один раз я ей дала, и она была очень рада.
Вот смотрите, здесь есть две модели поведения. Они немножко разнятся. Все зависит от того, какую степень участия в судьбе этого человека вы готовы принять. Если вы действительно очень сильно сострадаете этому человеку, вы должны так или иначе узнать, что это за человек, поближе с ним познакомиться, понять, чем он живет. И в этом случае, если действительно у нее есть какая-то материальная необходимость, то, например, пенсии может элементарно не хватать на то, чтобы квартиру оплатить там, или еще что-то, понимаете, то можно помогать и деньгами. Можно даже, например, как вариант, я предлагаю, допустим, взять на себя там, частично какие-то коммунальные услуги оплачивать такому человеку. И это будет очень хорошо. Вот. Однако же, если выяснится, что в целом человек, например, в деньгах не нуждается, или у вас по каким-то причинам, всякое бывает в жизни, нет возможности так глубоко в судьбу другого человека входить, то лучше будет, если вы будете просто жертвовать этому человеку еду. Но регулярно, понимаете, если она постоянно там стоит, возьмите себе за правило просто кормить этого человека, потому что он не зря там стоит, понимаете, его Господь там не зря поставил. И если в вашем сердце возникает вот это вот, с одной стороны, желание помочь, а с другой стороны, сомнение, правильно ли я делаю, вот вам ответ из ведических писаний. Если вы не знаете этого человека, не жертвуете ему деньги, потому что вы не будете знать, как он их потратит. Но если вы пожертвуете ему еду, с едой он уже ничего сделать не сможет, он ее просто скушает. Понимаете, у вас в сердце будет спокойствие и уверенность в том, что вы делаете правильно. Поэтому в вашем случае другой вариант – это жертвовать человеку пищу. Таким образом, он, может быть, сможет сэкономить деньги на то, чтобы оплатить квартиру там, или еще что-то, какие-то расходы понести. Но что как он своими деньгами распоряжается, в этом вы уже никакого участия не принимаете. Понимаете, это его свобода выбора. Но помогать такому человеку, если он просит помощи, мы обязаны. Таковы законы в этой вселенной.
Спасибо. Несмотря на то, что на часах у нас 19:00, есть еще несколько вопросов довольно интересных. И я думаю, что в ближайшие минут 15 где-то мы с такой же пользой проведем, зачитывая и слушая ответы на эти вопросы. Анатолий из Самары интересуется. Есть у меня некоторая страсть к разговорам о Боге, принципах жизни, посвященным Писаниям и так далее. И когда я попадаю в компанию, в которой для людей это несколько чуждо, если даже допустить, что я правильно все говорю, не принуждая и не пытаясь наставить людей на путь истинный, а просто желая, чтобы мои слова принесли друзьям счастье. Если параллельно моя духовная жизнь не так развита или даже находится в некой деградации, могу ли я проповедовать таким образом? Или всегда нужно прежде самому иметь то, о чем говоришь? Также, если подобные разговоры происходят в ночное время, влияет ли это как-то? И сильно ли портит все, если параллельно дискуссии часть компании употребляют алкоголь?
Хорошо, я отвечу по порядку. Вы знаете, на самом деле, вы говорите сейчас о самом высшем виде пожертвования, который называется пожертвование духовного знания. И здесь есть один очень, очень хороший критерий того, готовы ли вы жертвовать это знание или не готовы. Если люди, которым вы говорите о Боге, вас слушают и склонны принимать то, что вы им говорите, это означает, что у вас есть квалификация им говорить. В противном случае вас просто не будут слушать. Знаете, это очень простой критерий оценки, насколько вы готовы говорить то или иное людям. Это касается не только духовного знания, знания вообще, но в духовном знании это очень важно. Знаете почему? Потому что вы в этом случае, давая людям знание о Боге, несете перед ними колоссальную ответственность за каждое ваше слово. И если вы, ввиду того, что сами в чем-то еще не разобрались, пытаетесь там что-то фантазировать и рассказывать им, понимаете, и в этом случае избиваете их с толку, то вы будете нести ответственность за это. Поэтому я вас хочу только об одном предупредить. Говорить о духовном можно с кем угодно. Мы знаем очень много случаев из священных писаний всех религий, когда святой человек или возвышенная личность какая-то проповедовала полностью опустившимся, деградирующим людям, и это помогало им в их жизни, это меняло их жизнь. Вопрос заключается только в том, насколько квалифицирован человек менять эту жизнь. Вот, в целом же я вас хочу предостеречь только от одного. Если вы на какой-то вопрос не знаете точного ответа из священных писаний, пожалуйста, не умствуйте. Понимаете, не пускайтесь в рассуждения, если бы да кабы. Если не знаете, скажитесь просто и честно, я пока этого не знаю, но я буду изучать это. Понимаете? Теперь следующее, что я хочу вам сказать, это заключается в том, что для того, чтобы говорить на такие темы, нужна определенная квалификация. И эту квалификацию нужно в себе поддерживать, постоянно поддерживать. Потому что если вы ее не будете поддерживать, неизбежно вы тоже будете деградировать. Потому что у человека есть только два варианта жизни – либо сознательный прогресс, либо бессознательная деградация. То есть для того, чтобы прогрессировать, нужно постоянно прилагать практические усилия. Это нужно делать каждодневно, ежедневная практика должна быть. Таковы условия жизни в этой вселенной для разумных живых существ. Либо разумная жизнь, то есть сознательные усилия и движение вверх, либо неразумная жизнь, животная жизнь в человеческом теле, и в этом случае неизбежна деградация. Поэтому, пожалуйста, очень хорошо, что вы беседуете с людьми на духовные темы, вы сажаете в их сознание так или иначе семена, которые в свое время прорастут в их сердцах, но вы должны также и совершенствоваться и сам, чтобы иметь возможность доносить эти истины до людей. Потому что в противном случае это все, эти разговоры будут со временем становиться все более мелкими, понимаете? Здесь нельзя халтурить, грубо если сказать вот так. Поэтому, пожалуйста, я буду только приветствовать тот факт, что вы проповедуете своим друзьям о Боге и рассказываете ему об этом, о духовности, но вы должны постоянно работать над собой, понимаете? Уже хотя бы из-за того, чтобы ваши слова дошли до их сердец. Пожалуйста, не думайте, что просто словами, говоря кому-то о чем-то, вы уже что-то много совершаете. Для того, чтобы ваши слова доходили, ваш разум должен быть сильным и чистым, а это достигается только с помощью постоянной духовной практики. Такой ответ.
Спасибо. Я вижу, что следующее письмо у нас немножко затерялось, потому как Илона прислала его на наш почтовый ящик, вернее, не на наш почтовый ящик, немножко ошиблась в написании имейла. Так что, если, уважаемые слушатели, вы как-то сомневаетесь, правильно ли пишете ayur@vedaradio.ru, лучше заходите на наш сайт vedaradio.ru, и там увидите, как конкретно пишется наш почтовый ящик, чтобы не было вот таких потерянных писем. Но, тем не менее, письмо Илоны к нам дошло, и вот что она пишет. Что если обнаруживаешь себя в страсти, и жертвовать неохота, и человек просит, и в ситуации, где с собой кроме денег ничего нет, все равно давать, пусть будет в страсти?
Нет. Нет. Если вы обнаруживаете себя в страсти, и вам не хочется, вы можете жертвовать то, что вы можете пожертвовать. Ну, например, пожелать счастья человеку, который у вас что-то просит, даже, допустим, просит денег, у вас нет возможности ничего купить, или вам просто невозможно, не хочется купить, допустим, неохота куда-то идти. Хорошо, но пожелать счастья или молитву к Богу обратиться, с молитвой за этого человека, ведь это же ничего не стоит. Для этого не нужно никуда идти. Понимаете? Вы можете сделать таким образом, понимая параллельно, что на большее вы в данный момент не способны. Знаете, это будет честная позиция. По крайней мере, она не лицемерна. Знаете, вы можете дать что? Вы можете дать пожелание счастья этому человеку. Понимаете? Это уже пожертвование. Такой ответ.
Спасибо. Вот интересно, Наталья из своего опыта написала нам. В прямом эфире прозвучала мысль, что вокзалы – это грязное невежественное место. А я очень люблю бывать не на вокзалах, но в аэропортах. Когда лечу куда-то, нарочно приезжаю в аэропорт за несколько часов до вылета, чтобы провести это время в аэропорту. Особенно люблю московский аэропорт Домодедово. Готова провести там хоть целый день. Являются ли аэропорты также невежественным местом? И плохо ли то, что я так их люблю?
Да нет, аэропорты как раз не являются невежественным местом. Они больше в страсти находятся.
Успокоили.
Это очень хорошо видно, потому что посмотрите на публику, которая находится на вокзалах, имеется постоянно там околачивается, да? Вот, и посмотрите на людей, которые находятся в аэропортах. Таких людей, которые на вокзале, в аэропорт просто даже не пустят. Понимаете, их просто не пустят, потому что там жесткий контроль входа, жесткий контроль выхода. Почему? Гуна страсти уже действует. Понимаете, только достойный может войти. А достойный означает билет есть. Знаете, на вокзале уже никакого ценза нет, заходи, кто хочешь. Знаете, там кого угодно пропустят, вот, но в аэропортах нет, там уже и атмосфера другая немножко царит. Ну, я думаю, в аэропортах подавляющее большинство наших радиослушателей было, и они чувствуют разницу между, допустим, атмосферой железнодорожного вокзала и атмосферой аэропорта. Есть разница. Там в аэропорту уже больше гуны страсти. И так как мы в основном находимся под влиянием силы страсти, нас тянет в страстные места, в том числе аэропорт тоже.
Спасибо.
Так что, ну, ничего страшного нет. Нормально. Вы счастье желать и в аэропорту тоже можно, так что все хорошо.
Да, действительно. Вот счастье пожелать всегда можно в любой ситуации. Спасибо вам за пояснение. И к одному из предыдущих ваших ответов есть дополнение. У Алены уточняющий вопрос. Скажите, пожалуйста, а если муж сам не просит жену пожертвовать и не проявляет личную инициативу, но после объяснений, что к чему и почему это важно, в целом не против, если жена делает ежемесячное пожертвование сама, исходя из своих возможностей? Так допустимо?
Это не то, что допустимо, а это приветствуется в высшей степени. Это говорит о том, что жена очень разумный человек. Она понимает, что в семье пожертвования должна совершать она. И если муж, допустим, ну, он никак к этому не относится, ни за, ни против, она просто что делает? Она просит, объясняет, во-первых, мужу, зачем это нужно, просит у него благословения. То есть разрешение в наше время – это фактически это благословение. То есть муж говорит, ну-ка, все, давай. Нормально, все, жена в этот момент получает одобрянс от мужа и начинает совершать пожертвования. Говорит, очень разумная женщина, молодец. Так держать.
Одобрямс. Хороший одобрямс. Спасибо вам. Вот, кстати, Анатолий из Самары, на вопрос, которого вы отвечали, написал: спасибо большое за теплые и добрые слова. Постараюсь исполнять все то, что услышал. Спасибо и вам, Анатолий, за эту решимость исполнять. все на практике. Далее есть вопрос, который прислала Зульфия. По телевизору в новостях предлагают сделать пожертвование через СМС для больных людей. Ой, для больных детей. Ну, собственно, для маленьких людей, для детишек. Является ли такое пожертвование благостным?
Оно может быть благостным, если вы делаете его из чувства долга. И после того, как вы пожертвовали куда-то, точнее, прежде чем пожертвовать такой, ну, через СМС, путем СМС сделать пожертвование, вы выяснили, что на самом деле такой ребенок существует, что на самом деле его лицевой счет находится в той самой поликлинике или в том самом лечебном центре, где его будут, например, оперировать или лечить. И что на самом деле те деньги, которые вы прислали через СМС, через такого-то оператора, должны были перечислены на тот самый расчетный счет. Понимаете, то есть все движение денег вы должны проконтролировать. И в этом случае, если вы совершаете пожертвование с желанием помочь этому ребенку, оно будет пожертвованием благости. То есть вы должны всегда четко понимать, что деньги, которые вы послали на лечение ребенка, попали на расчетный счет ребенка. Я вам приведу пример из своей собственной жизни, когда ко мне пришла женщина на прием и сказала, что у нее ребенок, он у нее болеет, нужна операция срочно. Она дала мне все необходимые документы, все. Ну, то есть, там, ну, имеется в виду, какие документы? Там был рентгеновский снимок, был анамнез, там все, заключение, все. Я единственное только попросил ее, пожалуйста, напишите мне расчетный счет. Расчетный счет вот того отделения, где лежит ваш ребенок, чтобы я мог сопоставить одно с другим. Я готов совершить пожертвование, если, ну, вы просите деньги на лечение. Вы знаете, эта женщина больше не появилась. Вот как ни странно. Хотя, в принципе, ни за что не скажешь, что этот человек пытается обмануть, например. То есть у меня не было никакого вот ощущения, что меня обманывают. Человек очень искренне себя ведет. Очень искренне, понимаете, одет нормально. То есть не скажешь, что прям вот такой вот прощелыга там или еще кто-то. Нет. Все очень хорошо, все очень культурно. Но, однако же, почему-то не появилось. Не знаю, может быть, действительно, какая-то как-то судьба сложилась, она не смогла прийти. Я вот, например, этой надежды тешу. Но бывают просто разные ситуации, поэтому вы должны всегда, прежде чем куда-то что-то перечислить, должны быть четко уверены в том, что эти деньги перейдут именно вот туда, ну, в то место для лечения того ребенка, о котором говорится. Такой ответ.
Спасибо. И последний вопрос в этом эфире к нам прилетел из Казахстана. Спрашивают у вас, как жертвовать маме и брату, если они живут в невежестве, а мне хочется, чтобы они изменили свой образ жизни. Объяснить маме то, что я понимаю, у меня нет сил, а слушать лекции или ваше радио ей не интересно. Мы живем в разных городах, и никогда они ко мне... я изо всех сил стараюсь служить им и просветить, но мне кажется, все тщетно. И когда мама уезжает, у меня всегда заболевает маленький сын. Что это, совпадение? Если нет, то что же мне теперь не общаться с мамой?
Хорошо, спасибо, отличный вопрос. Есть смысл его обсудить, потому что многие попадают в такие же ситуации. Вы знаете, на самом деле люди, родственники, которые находятся в невежестве, они первые, в чем нуждаются, они нуждаются просто в милости. Понимаете, им нужна милость, им не нужно знание, им нечем это знание воспринять. Понимаете, если они находятся в невежестве, это означает, что их разум просто спит. Вы им говорите вещи, которые для вас имеют огромное значение, но для них они пустой звук. Поэтому что нужно делать на самом деле? В то время, пока вы находитесь вдалеке друг от друга, вы должны плоды своей духовной практики, а вы, я так понимаю, занимаетесь духовной практикой уже, вот, вы должны отдавать этим людям. Знаете, просто бескорыстно отдавать. Не беспокойтесь, оно дойдет куда надо, было бы только на то ваше желание. Следующее, когда же они к вам приезжают, не пытайтесь им сильно что-то рассказывать там о каких-то вещах возвышенных. Вы понимаете, зачастую у таких людей нет возможности это все не понять, не принять и не оценить. Вот. А что нужно делать? Им нужно просто создать настолько чистые условия жизни вот в вашем доме, насколько это возможно для них. То есть их нужно кормить по возможности освященной пищей. Понимаете, им нужно по возможности не лезть со своим пониманием вещей в их жизнь. Ну, просто определить какие-то рамки существования, что вот этого давайте, вот этого вот мы не будем делать. А все остальное, ну, вот, ну, вы как считаете нужно, так и делайте. Понимаете, то есть нужно дать им возможность в какой-то мере жить так, как они привыкли. Потому что зачастую у людей, которые живут в благости и в невежестве, им вместе жить очень тяжело. Потому что уж больно разная жизнь. Вот, следующее, что нужно делать. Вот смотрите, у вас очень такая ситуация. Вы говорите, что у вас ребенок после того, как мама уезжает, он болеть начинает. Он начинает болеть из-за того, что вы вот в то время, пока мама вместе с вами живет, вы входите постепенно в состояние отчаяния. Потому что вы сначала пытаетесь что-то дать, пытаетесь, но вы чувствуете, у вас не получается, все это вот тщетно, и у вас постепенно нарастает вот это вот ощущение бессилия, отчаяния, а потом незащищенности и страха. Понимаете, это происходит из-за того, что вы пытаетесь дать тому человеку, который не готов от вас это взять. Не торопитесь, пожалуйста, не торопитесь. Я еще раз говорю, проблема основная во взаимоотношениях с такими людьми заключается в том, что мы сначала бежим им уже сразу чего-то давать, а они еще не готовы. Поэтому сначала нужна просто милость, нужна просто забота, нужна по возможности чистая атмосфера, нужно тепло сердца дарить, нужно сердечное общение. Понимаете? И не должно быть никакого страха, потому что все достоинства ваших родственников, они как были при них, так и остались. Понимаете? И другое, в другую крайность не надо впадать. Не нужно там какие-то ярко невежественные вещи, чтобы они проявлялись. Этого не нужно делать. Понимаете? Нужно, если там человек ведет себя как-то, вот уже начинает там закидоны, пошли какие-то, нужно просто мягко сказать, что, пожалуйста, давайте вот так не будем, потому что это отрицательно сказывается. Там, допустим, на ребенке, там, допустим, мне это очень не нравится. Давайте лучше вот так вот будем действовать. Понимаете? То есть компромисс всегда возможен. Вопрос только в том, насколько мы готовы милость дарить этим людям. В этом случае у вас не будет вот этого надрыва. Вы свою позицию вы со своей позиции не ушли. То есть вы на своей платформе остались. И вы параллельно проливаете милость в той мере на своих родственников, в которой они способны ее принять. Знаете, все, в этом случае вы будете находиться в уравновешенном, благоприятном состоянии сознания, а если будут возникать даже какие-то трения, а так или иначе они будут, и они будут решаться мирным путем, потому что у вас будет на это хватать сил. Знаете, сейчас они у вас тратятся просто на то, чтобы вот дать, вот людям, это же надо, понимаете, вы-то понимаете это, а у них пока еще нечем понять. Осознайте, пожалуйста, этот факт. И тогда у вас не будут тратиться колоссальное количество сил на вот это вот желание побыстрее этих людей, собственно, вывести из той ямы, в которой они находятся. А когда силы у вас будут тратиться правильно, у вас не будет вот этого ощущения безысходности. Знаете, а значит, у вас ребенок всегда будет под защитой. Знаете, под вашей защитой. Значит, все будет хорошо. Вот такой ответ вам.
Спасибо вам. Мне вот очень понравился статус в Скайпе нашей слушательницы. Я не тело, я душа. Жизнь прекрасна, хороша. Вот так вот этой фразы. Да.
Я от души желаю нашей радиослушательнице осознать эту фразу до самой ее глубины.
Спасибо. Всем этого желаем. И сами себе этого желаем. Спасибо вам. Ну, вот этой фразой мне и как раз хотелось закончить наш эфир. И мне вот кажется, что все наши слушатели, которые сегодня были с нами в этом прямом эфире, могут сделать одно замечательное пожертвование. Возможно, такая мысль уже пришла. Пожелание вам, Алексей, окончательного выздоровления и освобождения от кашля, чтобы он к вам больше не приходил, в гости не заходил, ушел во свояси и чтобы не мешал вам в вашей деятельности. Ну, еще раз, конечно, спасибо вам, что вы, несмотря ни на что, практически каждый понедельник вместе с нами рассказываете нам о тех вещах, которые, ну, просто необходимо знать каждому человеку, по-моему. Спасибо вам.
Ну, все, Олеся, захвалили. Я тут уже весь красный. Да. Сижу. Ну, спасибо вам большое, Олеся. В свою очередь хочу алаверды. Спасибо вам большое, да, за неизменно теплые такие доброжелательные эфиры. Спасибо вам большое, радиослушатели, за ваше внимание, за то пожертвование, которое вы совершаете каждый эфир. Вы совершаете пожертвование. Самое важное пожертвование в нашей с вами жизни — это пожертвование временем. Вы обмениваете бесценное время на бесценное знание. И в этом никто никто никогда не в таком пожертвовании никто никогда не проиграет. Спасибо вам большое за ваши вопросы, за ваши искренние вопросы. Очень приятно получать их и отвечать на них. И я смиренно надеюсь на то, что, возможно, мои ответы как-то облегчат вашу жизнь, как-то помогут вам в вашей жизни. Всего вам хорошего и до новых встреч. До свидания.
До новых встреч через неделю, Алексей. Вам спасибо еще раз. Ну, а всем слушателям я предлагаю продолжать проводить свое время вместе с Аюрведа Радио.